Город Петра. Бить, а не считать. Впервые Суворов попал на войну совсем молодым офицером. Россия в то время воевала с Пруссией, и русские, и прусские войска растянулись широким фронтом. Армии готовились к грозным боям, а пока мелкими набегами изучали друг друга. Суворову выделили сотню казаков и поручили наблюдать за противником. В 40 верстах от корпуса, в котором служил Суворов, находился прусский город Ландсберг. Городок небольшой, но важный. Стоял он на перепутье проезжих дорог. Охранял его хорошо вооруженный отряд прусских гусар. Ходил Суворов несколько раз со своей сотней в разведку, исколесил всю округу, но, как назло, даже издали ни одного пруссака не увидел. А что же это за война, если даже не видишь противника? И вот молодой офицер решил учинить настоящее дело, попытать счастье и взять Ландсберг. Молод, горяч был Суворов. Поднял он среди ночи сотню, приказал седлать лошадей. «Куда это?» – заволновался казачий сотник. «Вперед!» – кратко ответил Суворов. До рассвета прошла суворовская сотня все 40 верст и оказалась на берегу глубокой реки, как раз напротив прусского города. Осмотрелся Суворов, моста нет. Сожгли пруссаки мост для безопасности, оградили себя от неожиданных нападений. Постоял Суворов на берегу, подумал и вдруг скомандовал: «В воду! За мной!» И первым бросился в реку. Выбрались казаки на противоположный берег у самых стен вражеского города. «Город наш! Вперед!» – закричал Суворов. В городе же прусские гусары, попытался остановить Суворова казачий сотник. «Помилуй бог, так это и хорошо!» – ответил Суворов. «Их как раз мы и ищем!» Понял сотник, что Суворова не остановишь. «Александр Васильевич говорит, прикажите хоть узнать, много ли их!» «Зачем?» – возразил Суворов. «Мы пришли бить, а не считать!» Казаки ворвались в город и разбили противника. Сергей Алексеев, 100 рассказов из русской истории, из рассказов о Суворове и русских солдатах. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня вновь продолжение разговора об Александре Васильевиче Суворове и о том, что правда, а что вымысел, в рассказах о великом русском полководце. Слово доктору исторических наук Кириллу Назаренко.
Давайте о службе Суворова офицерам. Итак, 25 апреля по старому стилю 1754 года Суворов был произведен в поручики армии, назначен в Ингерманландский пехотный полк. Но Ингерманландский полк, кстати, был очень хорошим полком. В свое время он был фактически личной гвардией Меньшикова. После ссылки Меньшикова он, конечно, потерял такой особый привилегированный статус. Тем не менее, он довольно часто квартировал в Петербурге и его окрестностях. И в целом это было гораздо лучше, чем получить назначение в какой-нибудь полк в Сибири. После производства офицера Суворов получил годовой домовой отпуск. Кстати, это было признаком того, что Александр Васильевич был сыном непростого человека, потому что вообще никаких регулярных отпусков в 18 веке ни у офицеров, ни у чиновников не было. И были люди, которые за 30 лет службы вообще ни разу не были в отпуске. Это было вполне нормально. Получить годовой домовой отпуск было довольно большой привилегии, и Александр Васильевич этой привилегией воспользовался после 6 лет службы без отпуска в нижних чинах Семеновского полка. За этот год он смог отдохнуть. При этом очень быстро он был произведен в следующий чин, всего через полтора года, в январе 56 года он был произведен в обер-провиантмейстеры. Это чин 9 класса по табели о рангах. Я напомню, что в Петровской табели о рангах содержится скорее название должностей, чем чины в современном понимании этого слова, и в XVIII веке, особенно в доекатерининское время, не было ничего удивительного, что офицер мог получить чин обер-провиантмейстера. Довольно характерно, что Суворов попал на нестроевую службу. Видимо, Василий Иванович хотел для сына относительно легкой и быстрой карьеры. Сделать легкую и быструю карьеру строевому офицеру было не очень просто, потому что существовал жесткий принцип старшинства. Следующий чин производили офицеров, которые прослужили достаточно долго в предыдущем чине и которые прослужили в предыдущем чине дольше, чем их сослуживцы по предыдущему чину. Тогда они производили в следующий на открывшуюся вакансию. А вот всякими вот этими провиантмейстерскими чинами можно было боковой дорожкой обойти несколько чинов, обогнать своих сослуживцев, чем, собственно, Александр Васильевич и воспользовался. Опять же, я еще раз повторю, я буду бесконечно повторять эту фразу, что Суворов — это великий полководец, это гениальный полководец. Но это человек своего времени, и для того, чтобы стать гениальным полководцем, он должен был для начала стать хотя бы генералом, для того, чтобы получить под команду войска, с которыми он мог продемонстрировать свой военный гений. А если бы он до старости служил офицером и до полковника бы добрался к своим 70 годам, то никакого великого полководца Суворова у нас бы не было. Поэтому то, что его отец прокладывал своему сыну дорожку к высоким чинам, это в конце концов было хорошо. Но в любом случае это было в обычае 18 века. А Василий Иванович Суворов в это время в чине генерал-майора был членом военной коллегии. Став обер-провиантмейстером, Александр Васильевич был отправлен в Новгородскую губернию для осмотра провиантских и фуражных магазинов, то есть складов. Уже в ноябре 1956 года он был произведен в чин генерал-аудитор-лейтенанта, это 8-й класс по табели о рангах соответствовал майору. Видимо, это было признанием его заслуг при ревизии этих новгородских магазинов. Но то, что Суворов в свое время, как мы помним, проявил себя как дежурный по московскому госпиталю, видимо, свидетельствовало о том, что он, ну, безусловно, был человеком честным, человеком, тщательно несшим свои обязанности, и, видимо, он способствовал наведению порядка на продовольственных и фуражных складах Новгородской губернии. В конце 1956 года Суворов был переименован в премьер-майора. Я напомню, что в это время чин майора был разделен на два: секунд-майор и премьер-майор, и премьер-майор был выше секунд-майора и был определен в пехотные полки под командой фельдмаршала Бутурлина. Начинается Семилетняя война, ну и, казалось бы, Суворов должен был оказаться на театре боевых действий, но этого не происходит. Он занимается вопросами снабжения армии и ее комплектования. В 1958 году он был назначен комендантом города Мемеля, занятого русскими войсками. В 1958 году в ноябре произведен в подполковнике и только в 1959 году направлен на должность дежурного штаб-офицера при штабе дивизии князя Волконского, а потом переведен на такую же должность в штабе корпуса графа Фермера. В первом своем бою Суворов участвовал в июле 1759 года. Под его командой эскадрон русских драгун атаковал и опрокинул эскадрон немецких драгун. И в этой же должности дежурного штаб-офицера при штабе дивизии он участвует в Кунерсдорфском сражении. Опять же, существует легенда о том, что в Кунерсдорфском сражении Суворов как-то особо отличился. Это не так. Он находился на поле боя, но мы даже не знаем, находился он под огнем при этом или не находился, о каких-то конкретных заслугах Суворова во время Кунерсдорфского сражения мы тоже ничего не знаем. Наверное, этот небольшой относительно опыт участия в войне в 59 году, летом 59 года, наверное, он сказался на складывании Суворова как полководца, но мы не знаем точно, как именно. В это время отец Суворова опять пытается направить его на административную линию, и в декабре 59 года он был произведен в чин обер-крикскомиссара и, видимо, должен был опять заняться военным снабжением, но уже в начале 60-го года по высочайшему повелению вследствие изъявленного им желания обращен по-прежнему в полк, в казанский пехотный имеется в виду, при заграничной армии бывшей. То есть он был зачислен подполковником в казанский пехотный полк, но назначен генеральным дежурным по штабу русской армии фермера. То есть Суворов проявил себя в Семилетнюю войну скорее как штабной офицер и интендант, нежели чем как строевой командир. Видимо, это дало Суворову опыт, связанный с работой штабов, опыт, связанный с снабжением армии, опыт, который, безусловно, был необходим для полководца. Это дало ему, наверное, гораздо больше, чем если бы он был строевым офицером в одном из пехотных полков. Но не надо рисовать себе карьеру Александра Васильевича как карьеру, пройденную с самых низов, своим горбом, в тяготах, лишениях, с тяжелой лямкой военной службы. Нет. Мы видим, что он быстро получает чины, протекция отца работает, безусловно, и очень быстро он дорастает до чина подполковника. В 1761 году только Суворов начинает командовать отдельными отрядами, кавалерийскими прежде всего, драгунскими, гусарскими, казачьими, которые прикрывали отход русских войск к Бреславу. Он проявил себя как смелый кавалерист с хорошим кругозором, быстро ориентирующийся. Вообще для офицеров кавалерии требовалось очень быстрое соображение, мгновенная оценка обстановки. И, видимо, вот этот знаменитый суворовский глазомер начал закладываться на полях Семилетней войны в 1761 году, когда он, например, в результате набега уничтожил большие запасы сена на виду у неприятеля. При Бунцельвице с небольшим числом казаков Суворов захватил прусский пикет, отбил посланный против него отряд гусар, достиг, преследуя их неприятельских окопов, так, что смог рассмотреть даже королевскую палатку в прусском лагере. Участвовал в боях у Ландсберга, Бирштайна, деревень Вейсентин и Келец, Наугарта во взятии Гальна, участвовал в осаде Кольберга. То есть, собственно, только в последний год участия России в Семилетней войне Суворов действительно стал интенсивно принимать участие в боевых действиях. И характерно, что он принимает участие в боевых действиях как офицер легкой кавалерии, который быстро перемещается, которая наносит врагу неожиданные удары. Вот эти вот, ну, наверное, основы такой вот тактики быстрой Суворова начали закладываться в это время. Но я повторяю, поскольку Александр Васильевич дневника не вел, в письмах своих, ну, письма его и не сохранились в значительной степени от этого периода, но не сохранились письма, в которых бы он описывал свои боевые впечатления. Поэтому мы вообще не знаем, как вызревал его военный гений. Это все дальше мы будем домысливать. У нас нет никаких фактов, которые бы четко об этом свидетельствовали. Ну и уже в августе по старому стилю 1762 года Суворов был произведен в чин полковника и назначен командиром Астраханского пехотного полка. Это случилось вскоре после переворота, который привел Екатерину на престол. И вот здесь нужно подчеркнуть то обстоятельство, что Василий Иванович Суворов очень удачно попал в команду Екатерины и был одним из тех, кто обеспечил успех переворота, одним из тех, кто активно способствовал успеху переворота. Более того, после переворота Василий Иванович фактически был назначен на должность главы русского политического сыска. Он отвечал за то, что сейчас называется государственной безопасностью. Естественно, что Екатерина искала людей, на которых могла бы, безусловно, опереться. Ну и раз она так доверяла Василию Ивановичу Суворову, то естественно, что она доверяла и его сыну. А я подчеркну, что в 18 веке вот эти вот связи и патрон клиентский, и родственные были очень важны, и предполагалось, что предательство своих родственных связей – вещь абсолютно недопустимая. Представить себе ситуацию, что, предположим, Василий Иванович Суворов был сторонником Екатерины, а Александр Васильевич, его сын, стал бы сторонником Петра III, было абсолютно невозможно. Поэтому назначение Суворова в августе 62 года командиром Астраханского пехотного полка и производства в полковнике — это был чисто политический такой шаг, который обеспечивал Екатерине еще одного верного и преданного полковника во главе еще одного пехотного полка. К оценке военных талантов Александра Васильевича это назначение не имело прямого отношения. Полк содержал городские караулы в Петербурге во время коронации Екатерины II в Москве. Нет необходимости объяснять, что коронация — это очень торжественное мероприятие, но которое требовало отсутствия монарха в Петербурге, требовало отъезда в Москву, и потерять новую столицу, уехав в старую, было абсолютно недопустимо. А из Петербурга уходила вся гвардия вместе с императрицей на коронацию. Поэтому в Петербурге должны были быть оставлены полки армейские во главе с офицерами, верными новой императрице, в лояльности которых она не сомневалась. И таким офицером стал Александр Васильевич Суворов во главе Астраханского пехотного полка. Позднее Суворов приезжает в Москву, туда был вызван, и представлен был императрице, они впервые увиделись, и императрица подарила Суворову свой портрет. Суворов потом писал, что это первое свидание проложило мне путь к славе, но, в принципе, наверное, это так и было. В 1763 году Суворов был назначен командиром Суздальского пехотного полка, который короткое время стоял в Петербурге, потом был отправлен в Новую Ладогу, где со своим полком Суворов находился в 63-69 годах. В это время часть полка также несла службу в Петербурге. Вообще не надо думать, что полк целиком стоял в Новой Ладоге. В Новой Ладоге находилось около 500 человек, чинов полка. Там постоянно находились две роты полка, которые менялись. Кроме того, там находилась нестроевая команда, полковой штаб, а сам полк был разбросан по всему Новоладожскому уезду, в том числе находился и в Старой Ладоге. В основном роты полка стояли по деревням. Время от времени они переходили с места на место, сменяли те две роты, которые находились в самой Новой Ладоге. Кстати, полк находился в стратегически важном месте, потому что по Волхову проходил водный путь, который вел в Южную Ладогу или в Ладожский канал, оттуда вел в Неву. Это был путь, по которому в Петербург доставлялось продовольствие, фураж, дрова, ну, не говоря уже о строительных материалах и разных прочих припасах. И для безопасности столицы Новая Ладога была очень важным пунктом. Собственно, Александр Васильевич оказался в этом важном пункте во главе своего полка. Но с командованием полком в Новой Ладоге связан целый ряд очередных мифов об Александре Васильевиче. В частности, миф о том, что во главе полка он штурмовал какие-то монастыри, якобы имел серьезные проблемы в связи с этим, с церковным начальством, и якобы только заступничество Екатерины его спасло от серьезного наказания за самоуправство в форме штурма монастыря. Это все абсолютно вымышленный эпизод. Дело в том, что в 1764 году происходит секуляризация церковных владений. Из почти тысячи монастырей, которые находились на территории Российской империи к этому моменту, примерно половина была закрыта, а их монахи были переведены в более крупные монастыри, освободились монастырские здания, и эти монастырские здания были использованы для размещения солдат. Но, кстати, совершенно европейская традиция. В той же Австрии чуть позднее при Иосифе II будет закрыта масса монастырей, и практически все эти монастыри были обращены в казармы, но небольшая их часть была обращена в больницы. Но у нас, конечно, монастырские здания были не очень большими, не надо представлять их как такие грандиозные в форме квадрата или прямоугольника, замкнутые здания в 2-3 этажа с галереями, как выглядели монастыри в Западной Европе. У нас это было зачастую несколько избушек с церковью, окруженные оградой. Три монастыря в Новоладожском уезде перешли в ведение Суворова как командира Суздальского полка, и он разместил там своих солдат. Естественно, что штурмовать ограду этих монастырей, которые превратились в казарму, можно было сколько угодно без всяких возражений со стороны синода, потому что, собственно, монастырями и не были. Кроме того, есть анекдот, рассказываемый Егором Борисовичем Фуксом в анекдотах князя Италийского о том, что Суворов сам построил школу для детей, написал для нее учебники, краткий катехизис и сам в ней преподавал арифметику. Это нельзя исключать, потому что при каждом полку должна была функционировать полковая школа для солдатских детей. Это была не инициатива Суворова, это было заведено Петром Великим, и дети солдат принадлежали военному ведомству, они принадлежали казне, они были обязаны с 7-летнего возраста обучаться грамоте и арифметике для того, чтобы позднее стать либо мастерами казенными, либо стать в 18 лет солдатами, но с перспективой быстрого производства в унтер-офицеры, потому что они к этому времени уже были обучены всем солдатским премудростям и даже больше, потому что грамотных солдат было очень мало, а эти подростки, знавшие грамоту, конечно, легко и быстро могли стать унтер-офицерами. Это были очень ценные кадры. Позднее, в 19 веке, их стали называть военными кантонистами. Ну и то, что в Суздальском полку была школа для солдатских детей, это 100%. Но сам Суворов вряд ли, конечно, в ней преподавал. У него, как у полкового командира, была масса других обязанностей. Но то, что он должен был уделять ей внимание, это несомненно. Есть, кстати, в Новой Ладоге здание, на котором даже висит табличка, где написано: в этом здании Британии в 1764-68 годах квартировал Суздальский пехотный полк, командиром которого был Суворов. Я подчеркну, что никаких каменных казарм в 18 веке в России вообще не было. И если это здание 18 века, то в нем точно не квартировал Суздальский полк. Он квартировал по домам обывателей. Поэтому, к сожалению, мы не можем сказать, что вот в этом здании Суворов прямо с своим полком находился. Во время командования Суздальским полком в 1765 году были проведены маневры под Красным селом. Это были очень крупные маневры. Одной из сторон этих маневров командовала сама Екатерина. Но, кстати говоря, в это время она была еще стройной женщиной, которая любила носить мужскую одежду. И во время маневров она появлялась верхом на коне по-мужски в нескольких мундирах разных родов войск, изображая из себя полководца. Только в конце 60-х годов Екатерина очень сильно располнела и перестала носить мужской костюм и ездить верхом по-мужски. Эти маневры потом стали традиционными, и под Красным селом маневры гвардейские проводились до 1914 года, каждое лето. Это было прямо такое намоленное гвардейское место боевой подготовки. Маневры 65-го года были, с одной стороны, актом боевой подготовки, действительно, они имели такое значение. Русская армия должна была переварить уроки, полученные во время Семилетней войны, а влияние Семилетней войны на русскую армию было очень сильным, она очень выросла за Семилетнюю войну, нужно признать. Кроме того, это был в какой-то мере смотр верных Екатерине войск. Сразу же после завершения маневров была издана брошюра с описанием этих маневров, причем возникла легенда, что в этой брошюре упомянут среди генералов единственный штаб-офицер. И этот штаб-офицер — полковник Суздальского полка Суворов. На самом деле это фактически нет, верно. В брошюре упомянуто несколько штаб-офицеров. Суворов действительно упомянут как единственный полковой командир в чине полковника, потому что там было еще несколько командиров пехотных полков в чине бригадира, который был на ступень выше полковника. Суворов был единственным полковником, полковым командиром, который упомянут в этой брошюре, и историки были склонны считать, что это признак особых дарований, которые проявил Суворов на этих маневрах. Это и так, и не так, я бы таким образом выразился, потому что скорее всего, вот это упоминание связано с тем, что Суворов командовал легкими войсками, он имел опыт такого рода в Семилетней войне, но он при этом был старшим полковником среди полковых командиров, и это место он занимал не только как одаренный военный, но и просто как старший по чину. Поэтому нам очень трудно здесь ответить на вопрос, собственно, что превалировало в этом значении упоминания. То ли просто старшинство Суворова в чине, то ли признание каких-то его военных дарований. Существует абсолютная легенда о том, что якобы Суворов приказал вывести свой полк из линии, на штыках ворвался в центр противной стороны, смешал ее боевые порядки, спутал планы обоих начальников, обратил их в замешательство, Панин не знал, что делать, свита императрицы громко выражала свое возмущение, но Екатерина была довольна, полный успех ее войск. Она только запретила Суворову преследовать отступающего Панина. Считалось недопустимым деморализовывать часть непобедимой русской армии даже на учениях. Это абсолютная легенда, то есть никаких вот этих своевольных поступков Суворов на маневрах не совершал. И здесь сыграла свою роль любопытный такой парадокс. Конечно, наиболее яркий период жизни Суворова — это последние 10-15 лет его жизни, когда он действительно был признанным полководцем, когда он уже начал выстраивать свой образ чудака и оригинала, когда он ловко пользовался этим образом чудака и оригинала для того, чтобы не выполнять распоряжения, которые он считал неправильными. И он приобрел репутацию очень своевольного военачальника, и эта репутация опрокидывалась невольно на ранние этапы карьеры Суворова. Опять же, можно еще один пример такого рода привести. Суворов вошел в наше сознание вот с этим, как мы сейчас понимаем, не ему принадлежащим выражением: пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак. Но что же мы читаем читаем в полковом учреждении Суворова. Целая страница этого документа, страница современного книжного шрифта в рукописном варианте еще больше, посвящена проблеме облика солдат, где детальнейшим образом описывается, как солдат должен заплетать косичку, какой она должна быть длины. В косичку вплеталась толстая проволока, которая оплеталась вместе с волосами черной лентой, в месте, где косичка у затылка начиналась, повязывался бант, а нижний край этой накладной косы должен был быть чуть выше поясной портупеи. Детальнейшим образом это описывается. Насколько пальцев нижний конец косы должен быть выше поясной портупеи. Как нужно делать букли, описывается детально. Как солдат должен пудриться. Как солдат должен поддерживать свою вот эту пудренную прическу в порядке. Как солдат должен быть затянут. Неоднократно подчеркивается в этом отрывке, что все элементы формы должны быть натянуты, затянуты, утянуты. И штиблеты, и галстук, и мундир. Все должно было сидеть на солдате, как влитое. И, конечно, это все было достаточно неудобным. Конечно, все это сковывало солдата. Конечно, перейти на эту одежду после крестьянской одежды было очень сложно. Но это абсолютно не останавливало полковника Суворова, который, как любой другой полковник русской армии 60-х годов 18 века, считал все эти элементы костюма абсолютно необходимыми для поддержания военной дисциплины. И этим он ничем не отличался от любого другого хорошего строевого офицера, который поддерживал свой полк в порядке. Никаких новаций, там, типа обрезания кос, мытья головы, там, введения удобной формы Суворов, конечно, не допускал и не мог допустить, будучи полковым командиром. Только после того, как произойдет потемкинская реформа военного костюма в Южной армии, то только в Южной армии, а не во всей русской армии, когда потемкинские солдаты начнут носить короткие куртки, шаровары и стричь голову в кружок, вот после этого Суворов скажет, что это все хорошо, и, так сказать, возможно, он будет против возвращения пудренной прически при Павле Первом, но, строго говоря, мы точно этого не знаем. Сам Суворов продолжал носить традиционную пудренную прическу, традиционную в дворянской среде все это время, и волосы в кружок он не стриг, и, так сказать, от вот этих дворянских норм он сам не отходил.
И еще один фрагмент из книги Сергея Алексеева «100 рассказов из русской истории. Пудра не порох» из рассказов о Суворове и русских солдатах. Император Павел I принялся вводить новые порядки в армии. Не нравилось императору все русское, любил он все иностранное, а больше всего немецкое. Вот и решил Павел на прусский, то есть немецкий манер, перестроить российскую армию. Солдат заставили носить длинные косы, на виски наклеивать букли, пудрить мукой волосы. Взглянешь на такого солдата – чучело, а не русский солдат. Принялись солдат обучать не стрельбе из ружей и штыковому бою, а умению ходить на парадах, четко отбивать шаг, ловко поворачиваться на каблуках. Суворов возненавидел новые порядки и часто дурно о них отзывался. «Русские прусских всегда бивали. Чего же у них учиться?» – говорил фельдмаршал. Однажды Павел I пригласил Суворова на парад. Шли на параде прославленные русские полки. Глянул Суворов и не узнал своих чудо-богатырей. Нет, ни удали, ни геройства. Идут солдаты, как заводные, только стук-стук каблуками о мостовую, только хлесть-хлесть косами по спине. А император доволен, стоит, говорит Суворову: «Гляди, гляди, еще немного, и совсем не хуже немецких будут». Скривился Суворов от этих слов, передернулся. «Радость, ваше величество, невелика», — ответил. «Русские прусских всегда бивали, чему ж здесь радоваться?» Император смолчал. Только гневный взор метнул на фельдмаршала. Постоял молча, а затем снова к Суворову. «Да ты смотри, смотри, косы какие! А букли, букли! Какие букли?» «Букли!» — фыркнул фельдмаршал. Император не выдержал, повернулся к Суворову, ткнул старую русскую форму, до сих пор не смененную фельдмаршалом, закричал: «Заменить! Немедля! Повелеваю!» Тут-то Суворов и произнес свою знаменитую фразу: «Пудра не порох! Букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, ваше величество, а природный русак, и уехал с парада. Павел разгневался и отправил упрямого старика в ссылку в село Кончанское.
Мирная служба Суворова заканчивается в 1769 году. Перед этим он успевает быть произведенным в чин бригадира в сентябре 1768 года. Это чин на одну ступень выше полковника и на одну ступень ниже генерал-майора. Чин, существовавший в русской армии до 1797 года, отмененный Павлом I. В 1769 году в мае Суворов назначается командиром бригады из Смоленского, Суздальского и Нижегородского мушкетерских полков и отправляется в Польшу для борьбы против войск Барской конфедерации. Это было такое мятежное объединение польской шляхты, направленное против короля Станислава Понятовского и против России. За марш в Польшу бригада Суворова прошла 850 верст, условно говоря, 900 километров за 30 дней, то есть по 30 километров в среднем в день. Это очень высокие темпы. Я обращаю внимание на то, что в 18 веке было положено совершать дневной переход в 20-25 километров и каждый четвертый день делать дневку. То есть за 4 дня войска должны были проходить от 60 до 75 километров, то есть в среднем примерно 15-19 километров в день. А суворовские войска в среднем проходили 30 километров в день, причем из этих трех полков только один был, строго говоря, суворовский, Суздальский полк, остальные два полка были не Суворовым воспитаны, тем не менее они этот переход совершили и только 6 заболевших на этом пути оставили. Это был действительно великолепный результат, но здесь я обращу внимание на то, что два других полка не Суворов готовил. И это значит, что кроме Суворова были в русской армии и другие хорошие полковые командиры, ну, что, в общем-то, не должно быть неожиданностью, но, тем не менее, не надо считать вот эту высококачественную подготовку Суздальского полка Суворовым чем-то исключительным, что вот один полк в армии у нас был хорошо подготовлен Суворовым, а все остальные были плохо подготовлены. Во время польской кампании он постоянно перемещался по Польше и нападал на конфедератов, не дожидаясь, пока они сами нападут на него. То есть конфедераты применяли в известной степени партизанскую тактику, таких набегов, налетов, а Суворов применил против них такую же тактику, чем очень сильно их смущал. Уже в январе 70-го года, то есть буквально через несколько месяцев участия в боевых действиях, он получает чин генерал-майора, что было, конечно, наградой, это было примером исключительно быстрой, успешной карьеры. Вот он 6 лет провел в чине полковника, меньше года в чине бригадира и становится генерал-майором. Это было здорово, это был хороший рост, а напомню, что награждение чином в это время является, в общем-то, основной формой поощрения офицеров, потому что в это время у нас еще система орденов была довольно неразвитой. Существует орден Андрея Первозванного, высший орден, и Александра Невского, второй орден, по одной степени у каждого, предназначенный для награждения высшего генералитета и придворных, и только-только Екатерина основывает орден Святого Георгия из 4 степеней, которым должны были награждаться и офицеры не самого высокого уровня. И первой наградой Суворова оказался орден Святой Анны. Это сентябрь 70-го года. Иногда пишут, что это была частная награда наследника престола Павла Петровича. На самом деле это не так. Павел Петрович был законным галштинским герцогом, унаследовавшим галштинское герцогство от своего отца Петра III. И в качестве галштинского герцога он имел право награждения галштинским орденом Святой Анны. Никаким частным орденом он не был. Другое дело, что это не был русский орден в тот момент. Русским он станет после вступления Павла Петровича на престол. Но награждение Суворова этим орденом было приятным весьма, потому что, повторюсь, что русская орденская система в это время была еще не очень развита. Суворов одерживает в Польше несколько побед, например, в сентябре 69 года у деревни Орехово, в мае 71 года при Лянцкороне, причем поляками в этом сражении командует французский генерал Дюмурье, который будет участником войны за независимость Соединенных Штатов, а потом будет одним из революционных генералов раннего этапа революционных войн во Франции. В августе 72 года Суворов награждается третьей степенью ордена Святого Георгия. Здесь нужно нужно подчеркнуть, что формальное награждение орденом Святого Георгия было строго последовательным, и теоретически Суворов должен был получить четвертую степень. Но при Екатерине довольно часто в первые годы после создания этого ордена люди, которые уже были генералами, награждались не четвертой, а третьей степенью ордена Святого Георгия, потому что предполагалось, что четвертая степень, ну, маловато для генерала. Я должен, кстати, подчеркнуть, что орден Святого Георгия — это очень важная новация. Это первый орден, которым мог быть награжден любой офицер. Это важный шаг в демократизации наградной системы. Безусловно, корни этого ордена уходят в австрийскую практику. В Австрии Мария Терезия еще во время Семилетней войны учреждает орден Марии Терезии из трех степеней. Предполагается, что низшей третьей степенью должны награждаться обер-офицеры или младшие офицеры, второй степенью штаб-офицеры и первой степенью генералы. Это был фактически первый орден в Европе, которым мог награждаться любой офицер. Кроме того, было установлено, что третью степень этого ордена могут получить офицеры за 25 лет службы в офицерских чинах, даже если они не имели случая отличиться за это время. Екатерина копирует статут ордена Марии Терезии. Более того, первоначально орден должен был называться военным орденом Екатерины, но возникла неудобная ситуация. В России уже был женский орден Святой Екатерины, и мужской орден того же имени учреждать было неудобно. Поэтому орден получил название военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. И для того, чтобы не быть обвиненной в чистом плагиате, Екатерина II учреждает еще четвертую степень этого ордена, а черно-оранжевая ленточка, на которой он носится, это ленточка гербовых цветов Российской империи. Изначально черно-желтая, но поскольку желтая краска быстро выгорала, то черно-желтая ленточка могла превратиться в черно-белую. А черно-белые цвета — это гербовые цвета Пруссии, что было бы некрасиво, неудобно, поэтому желтый цвет делали очень густым, фактически он стал оранжевым. Так вот в нашей истории появилась георгиевская ленточка черно-оранжевая, которая постепенно отвязалась от образа цветов русского императорского герба, черный орел на желтом фоне, и превратилась просто в символ воинской славы, чести, достоинства, символ Советской гвардии, перекочевала потом на ленту Ордена Славы Советского, ну и получила свою славную историю. Суворов в 1772 году получает орден Святого Георгия третьей степени, потом он получит еще вторую и первую степень, но он не имел всех четырех степеней этого ордена. Все четыре степени этого ордена имели четыре русских полководца. Это Барклай де Толли, Кутузов, Дибич и Паскевич. С точки зрения статуса этого ордена, неформального, я бы сравнил его только со званием Героя Советского Союза или званием Героя Российской Федерации. Сейчас действительно это была высочайшая награда, пользовавшаяся огромным авторитетом у современников. И если другие ордена могли рассматриваться через призму сарказма, иронии, говорить о том, что те или иные ордена получены при дворе, а не за реальные заслуги, то в отношении ордена Святого Георгия никто шутить не решался, потому что этот белый крест был признаком либо исключительных заслуг на поле боя, либо 25-летней офицерской службы до 1856 года. Четвертую степень ордена Святого Георгия можно было получить за 25 лет выслуги, но потом, вот после Крымской войны, это правило было отменено. Самой выдающейся победой Суворова в Польше стала победа с отрядом в 900 человек над корпусом гетмана Огинского из 5000 человек в деле при Столовичах в сентябре 1771 года. Причем русские потеряли 80 человек убитыми, а поляки до 1000 убитыми и 700 человек пленными. Последним достижением Суворова в польской кампании стало взятие Вавельского замка в Кракове. Дело в том, что из-за халатности преемника Суворова на посту командира Суздальского полка Штальберга поляки смогли захватить Вавельский замок, и Суворову досталось отбивать этот замок у поляков. Попытка взять замок штурмом в феврале 1772 года закончилась неудачей. Суворов осаждает этот замок, подтягивается осадная артиллерия, часть укреплений замка была разрушена, ну и в конце концов в апреле 1772 года остатки защитников замка капитулировали. В мае 1772 года Суворов в награду получает 1000 червонцев и еще 10 тысяч рублей Екатерина прислала ему для раздачи участников участником взятия этого замка. Я должен подчеркнуть, что в это время денежные награды все еще остаются широко распространенными законными наградами для военнослужащих, и сами медали, которые украшали потом грудь солдат и офицеров екатерининского времени, учреждено было довольно много медалей при Екатерине, изначально это рублевые монеты, которые имели особого вида реверс, на аверсе, как на обычной рублевой монете, помещался портрет императора или императрицы, на реверсе наградных медалей вместо обозначения номинала, как на обычной монете, помещалось какое-то изображение или надпись, отсылавшая к тому, за что эта медаль учреждена. Медали 18 века даже могли выпускаться без ушка или дырочки, то есть сам награжденный должен был заказать, припаять ушко или пробить дырочку, и он, в принципе, мог и расплатиться этой медалью как монетой. Ну, понятно, что для награжденных ценность медали была гораздо выше, чем тот рубль, который стоила эта медаль как монетный кружок, поэтому ими вряд ли, ими не расплачивались, но медаль происходит от денежной награды изначально, но ее носят на груди для того, чтобы демонстрировать, что военнослужащий этой награды был удостоен. Но Екатерина решила, что за борьбу с восставшими поляками не надо учреждать никаких медалей, и поэтому ограничилась орденами для офицеров и денежными наградами для нижних чинов. Ну, несомненно, мы можем утверждать, что во время польской кампании 1769-72 года Суворов впервые проявляет себя как полководец, как командир самостоятельных, довольно крупных отрядов, которые могут насчитывать несколько тысяч человек, которые входят и пехота, и кавалерия, и артиллерия, которые наносят поражение противнику в боях, которыми он командует целиком от начала и до конца. Он проявляет себя как начальник, который может командовать войсками, маневрирующими на местности и маневрами, подготавливающими бой для разгрома неприятеля. Хотя все эти бои носили относительно миниатюрный характер, это, конечно, не генеральные сражения, которыми командует во время русско-турецкой войны, параллельно протекавшей 1768-74 года, скажем, Румянцев. Это не Ларга и не Кагул по масштабам, но, тем не менее, во время польской кампании генерал-майор Суворов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и он считал после этой кампании не великим полководцем, конечно, еще, но все же боевым генералом, способным командовать отрядами и находящимся на хорошем счету.
Ну и в конце программы еще один рассказ о Суворове и русских солдатах из книги Сергея Алексеева «100 рассказов из русской истории». Сторонись. Суворов любил лихую езду. То ли верхом, то ли в воске, но непременно так, чтобы дух захватывало, чтобы ветер хлестал в лицо. Дело было на севере. Как-то Суворов уселся в санки и вместе с Прошкой отправился в объезд крепостей. А в это время из Петербурга примчался курьер. Важные бумаги привез Суворову. Осадил офицер разгоряченных коней у штабной избы, закричал: «К фельдмаршалу, срочно, к Суворову!» «Уехал Суворов», — объяснили курьеру. «Куда?» «В крепость Озерную». Примчался офицер в Озерную. «Здесь Суворов?» «Уехал». «Куда?» «В крепость Ликолу». Примчался в Ликолу. «Здесь Суворов?» «Уехал». «Куда?» «В Кюмейнград». Прискакал в Кюмейнград. «Здесь Суворов?» «Уехал». «Уехать Суворов уехал, да застрял в пути. Один из коней захромал. Пришлось повернуть назад. Двигались шагом, едва тащились. Прошка сидел на козлах и дремал. Суворов нервничал, то и дело толкал денщика в спину, требовал погонять лошадей. «Нельзя, нельзя, ваше сиятельство! Конь в неисправности!» — каждый раз одно и то же отвечал Прошка. Притихнет Суворов, переждет и снова за Прошкину спину. Не сиделось фельдмаршалу, не хватало терпения тащиться обозной клячей. Проехали версты две, смотрит Суворов, тройка навстречу. Кони-птицы летят по полю, снег из-под копыт ядрами, пар из лошадиных ноздрей трубой. Суворов аж привстал от восторга, смотрит, вместо кучера на козлах молодой офицер, вожжи в руках, нагайка за поясом, кудри по ветру плещут. «Удалец! Ой, удалец!» — не сдержал похвалы Суворов. «Фельдъегерь, ваше сиятельство», — произнес Прошка, — «видать, не здешний, из Питера». Смотрит Суворов, любуется, а дорога зимняя узкая, в один накат. Разъехаться трудно, а кони все ближе и ближе. Вот уже рядом, вот уже и храп, и саночный скрип у самого уха. «Странись!» — закричал офицер. Прошка замешкал, не привык уступать дорогу. «Странись!» — повторил офицер, и в ту же минуту санки-осанки. Бух! Вывалились Суворов и Прошка в снег, завязли по самый пояс. Пронесся кучер, присвистнул, ветром помчался дальше. Поднялся Прошка, смотрит озлобленно фельдъегерю вслед, отряхивает снег, по-дурному ругается. «Тише, тише!» — прикрикнул Суворов и снова любуется. «Удалец! Помилуй бог, какой удалец!» 3 дня носился офицер по северной русской границе. Наконец, разыскал Суворова. «Бумаги из Питера, ваше сиятельство!» Принял Суворов бумаги, взглянул на фельдъегеря и вдруг снял со своей руки перстень и протянул офицеру. «За что, ваше сиятельство?» – поразился курьер. «За удаль!» – смотрит офицер, понять не может. А Суворов опять: «Бери, бери, получай! За удаль! За русскую душу! За молодечество!» Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели доктор исторических наук Кирилл Назаренко и я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».